Сегодня это программа «Смотрим телевизор». Предлагаем вам послушать запись передачи от 8 мая.
«Смотрим телевизор», как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Гвардейские ленточки замелькали везде, в оформлении программ, на каналах, на груди участников «Фабрики звезд», в стендапах корреспондентов. На всех каналах запели песни военных лет, а в предпраздничных дискуссиях заговорили о том, нужно или нет переписывать историю Великой Отечественной войны. Каков вопрос, таков и ответ. Большинство зрителей программы Максима Шевченко «Судите сами» ответили, что не нужно переписывать. И судя по шумливой дискуссии с участием вездесущего Жириновского, в ответ на вопрос содержался иной подтекст. Не стоит развенчивать победные мифы, не нужно педалировать тему кровавости победы, цены ее, ошибок и амбиций полководцев, заградотрядов и прочих, не вписывающихся в представление о величии праздника деталях. Простая мысль, что любую войну сопровождает ложь, и никакая правда, даже самая страшная, не может изменить сути победы и величия подвига обыкновенных людей, в телевизионной студии надолго не задержалась. И мы сегодня вот будем говорить не только и не столько о телевидении. Мы будем сегодня с вами вспоминать войну. Со мной в студии удивительный человек, выучивший не одно поколение советских, а потом и российских телевизионщиков, профессор кафедра телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Рудольф Андреевич Борецкий. В прошлом году доктор Борецкий написал книгу, которая не вполне укладывается в рамки того, что за 50 лет Рудольф Андреевич привык писать. Книга эта о его военном детстве, детстве в оккупированном Киеве, но главное, как мне кажется, это пронзительная книга о людях, которые в ужасе оккупации потеряли себя или не потеряли себя, которые выжили и которых не стало. Реальность оккупации глазами подростка кажется сейчас нереальной, и мы с Рудольфом Андреевичем, которого я приветствую, здравствуйте, Рудольф Андреевич.
Здравствуйте.
Да, будем вспоминать его непридуманную историю, а вас, уважаемые слушатели, я прошу подключаться к нашему разговору и тоже вспоминать о своих близких, о том, что вам успели рассказать, или о том, что вам, кажется, не успели рассказать о войне. В конце концов, именно из таких свидетельств отдельных людей складывается вся горькая правда о войне и, в общем, непредвзятый облик времени. Ну, а к телевидению, если получится, мы все равно вернемся, потому что, конечно, оно освещает, показывает и поддерживает эти торжества. Как и в каком виде, ну, может быть, чуть позже. Рудольф Андреевич, вот о жизни вообще на оккупированных территориях написано, собственно, не так много. Если и написано что-то, то скорее такие мемуарные вещи.
Я бы сказал, кое-что написано. Нет, я бы немножко уточнил. Много или немного, ну, не знаю. Статистики у меня нет, но если написано, то написано как бы сосредоточено на двух полюсах. Либо это героизм партизанского движения на этих территориях, либо о зверствах оккупантов. А ведь проблема гораздо шире и гораздо сложнее. Это ведь огромная территория европейской части нашей страны, это бывшие республики, которые на западной границе были расположены. И вот тысячи тысяч людей, которые были на этой территории забыты. И вот о их жизни, о их выживании, о их судьбах, действительно, мне почти ничего не попадалось читать или слышать. А ведь это целая проблема. Это огромный огромная территория, которая равна многим государствам, быть может, которая действительно была забыта. И еще одна такая тема, которая всегда сквозила вот в советской литературе, это почти все предатели. Вот те, кто остались на оккупированной территории. А ведь мало кто помнит и знает, что для того, чтобы сесть на поезд, идущий на восток, поезд, который вывозил в эвакуацию, нужно было иметь посадочный талон, посадочное удостоверение, которое выдавали по месту работы, и вокзалы были оцеплены, ну вот я это видел своими глазами, несколькими кольцами и красноармейцев, которые стояли по площади, и милиционеров, которые стояли поближе к перроном. Проникнуть туда было невозможно, только по предъявлению вот этого удостоверения. Ну вот наша судьба, вот судьба моей маленькой семьи, была очень простой. У меня отец, который отвоевал ту первую, как он говорил, первая империалистическая, она называлась у нас, Первую мировую войну, получил Георгиевскую медаль, потом участвовал в гражданской войне. Он пошел добровольцем на фронт, хотя ему было под 50, он не подлежал никаким, так сказать, нормам.
Призывом.
Да, 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 это безусловно. И он ушел добровольцем, а мама была после операции довольно сложной. И вот мне было 11, больная мама, и у нас никаких не было возможностей вообще выехать. Таких семей было очень много. И я не случайно сказал, брошенный, огромный народ.
И вот герой вашей книги – это сверстники, родители, соседи. И вы сознательно, по-моему, никого не осуждаете и никого не оцениваете. Это сдержанность связана с тем, что вы пережили? Или это уже время наложило такой отпечаток на трактовку того, что вы там видели и знали?
Нет, не только это, о чем вы сказали. Я, когда сел за чистый лист, взял в руки перо, я себе дал слово ничего не выдумывать, писать только правду. А писать правду с позиции прожившего большую жизнь. Мне вот 77-й пошел годик с позиции вот такого взрослого человека. Это было бы не то совершенно. Я старался удержаться четко в конвенции подростка, в конвенции 11, 12, 13-летнего мальчика. И мне это было порой очень нелегко, потому что хотелось соскользнуть на какие-то оценки, на какие-то рассуждения себя взрослого, себя сегодняшнего. Вот я от этого удерживался. И, наверное, поэтому и получилось вот восприятие людей такими, какими они были. Если бы я начал осуждать и анализировать, это был бы уже не мальчик 11 лет. Видимо, это главная причина.
Мы продолжим через буквально минуту разговор с Рудольфом Борецким.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Да, вот Рудольф Борецкий со мной в студии. Мы сегодня вспоминаем непростую историю войны и неизвестную оккупацию. Рудольф Борецкий написал книгу о своем непридуманном тяжелом детстве. Читать ее действительно очень непросто. Профессор, нынче профессор Московского университета Рудольф Андреевич Борецкий прожил все 4 года в оккупированном, а потом освобожденном Киеве. Много чего там видел. И то, как уходили, приходили, Бабий Яр, много человеческих трагедий. И все, что связано с этой очень непростой и неизвестной темой, мы попытаемся каким-то образом, ну, по крайней мере, сегодня обозначить. И вас, уважаемые слушатели, я тоже приглашаю к этому разговору. Вспоминайте о своем, о своих близких и о том, что вы знаете о войне, потому что из этих кусочков, вот, человеческих, простых, собственно, и складывается, как мне кажется, правда. Рудольф Андреевич, вы скажете, наверное, о том, о чем вам очень хочется сказать, но сначала я хочу уточнить про свое. Вот правильно ли я понимаю, прочтя эту книгу, потому что, ну, бессмысленно пересказывать 400 страниц и про всех героев, судьбы и так далее, просто про какие-то очень важные вехи. Правильно я понимаю, что от физических тягот, которые вы описываете, которые по-своему чудовищны, с голодом и так далее, и так далее, но вот все равно прослеживалась иная такая морально давящая ситуация, вот этот постоянный страх, моральная двойственность изыбской жизни, которую вы мальчиком, может быть, не ощущали, но чувствовали, что взрослые это ощущают, да? Неочевидность деления на своих и чужих, что вот это, пожалуй, самая мучительная драма оккупации.
Ну, если смотреть с позиции сегодняшнего дня, видимо, это так. А вот тогда, в детстве, это как-то, ну, воспринималось эпизодами, без протяженности временной. Вот был эпизод, в котором, ну, по любой логике, жизнь не должна была бы продолжаться. Был эпизод, который вот сегодня, глядя на него, можно оценить как безрассудный идиотизм детства. Ну, например, когда маме стало плохо, а город, центр города, где мы жили, был уже объявлен зоной, и на каждом доме было вывешено объявление о том, что каждый, кто будет обнаружен в запретной зоне, будет расстрелян на месте без предупреждения. Вот два мальчишки, я и мой приемный брат, а мама во время войны усыновила моего одноклассника, отец которого был в 1938 году сослан, а мать умерла ночью, и когда он проснулся, он обнаружил рядом ее уже холодную. И вот я случайно буквально споткнулся о него, когда он выпал. Он жил в угольной яме какой-то, у кочегарки, где было более-менее тепло. Привел его домой, и он стал моим братом. А потом еще у меня сестра появилась. Тоже такая же, с такой же почти судьбой. И вот мы вдвоем, увидев, что маме плохо, и она с ужасом обнаружила, что когда нас выгоняли из нашей квартиры, забыла все свои лекарства, мы решили добыть эти лекарства. И вот мы идем в эту запретную зону, пробираемся, ну там, я не буду точно пересказывать, там целая история была с власовцами, которые охраняли ее. Пробираемся в эту запретную зону, в этот мертвый город, в который не было даже кошек и собак уже. Кошки дохлые валялись, а собак вообще не слышно, не видно. Они ушли за людьми, и даже птицы замолчали. Вот мы пробираемся к себе, находим эту коробку, берем какие-то книги, и когда мы выбираемся оттуда, нам становится абсолютно ясно, что вот слыша топот сапог патруля, вот мы, все, закончилось наше существование на этой земле. И мы с чудом как-то в подворотне спрятались, в общем, ушли оттуда. И таких эпизодов было, да, я насчитал минимум 4, после которых ну, продолжение жизни оказалось каким-то праздником, каким-то чудом, подаренным сверху. Ну, мина летит, я иду за водой, летит мина, жужжит, кувыркается этот звук в ушах, и эта мина втыкается в полутора-двух метрах, разбивает плитку тротуара и не взрывается. И я вот, облитый этими ведрами, двумя ведрами воды, которые сижу на этом тротуаре и гляжу на лопающиеся пузыри краски на стабилизаторы этой не взорвавшейся мины. Это тоже какое-то чудо. Таких чудес было много.
В книге, помимо чудес и просто жуткие истории, и ваши... Первое видение повешенного и то, как вам пришлось, или вот это вот тоже шмонать, как теперь бы сказали, уже убитого немца.
Ну, не в чем было просто ходить. Ходить, да, по снегу не в чем было ходить. Все развалилось. А напротив нашего дома попал, видимо, снаряд, и машина остановилась, и, видимо, в кабину залетели осколки и убили и шофера, и сидевшего рядом с ним. И это уже, мы уже были закаленные ребята, это был 43-й год, нам было по 13, и мы уже такого навидали, что, честно говоря, вспоминая, это было совершенно, совершенно лишено эмоций, когда стаскивали сапоги. Я снял еще бинокль, он у меня до сих пор на полочке стоит, с этого солдата убитого. Потом мы еще прихватили карабин, который спрятали на всякий случай. Думаю, что до сих пор где-то там в подвале валяется, а может, его уже нет. Это было абсолютно без эмоций, просто как рядовая историка войны. Это действительно, если сейчас вспоминать, оглядываться назад, это и противно, и страшно. И особенно было страшно нам слышать от мамы сквозь слезы ее буквально. Она нас обозвала мародерами. И вот это слово как-то надолго запомнилось. Мы долго пытались как-то переосознать, как-то подумать, действительно, вот мародеры ли мы.
Самый... Пробирающие страницы вашей книги, это, пожалуй, вот описание притихшего перед входом немцев города, и вот этот обыденный ужас сборов ваших соседей-евреев практически в Бабий Яр, такой, на заклане. Все, что я тоже читала, хотя тоже не сильно много про это написано, я все время не могу понять, от чего они все шли на это заклание так массово покорно. Тащили с собой скарб, стариков, детей, и ваша мама, и вот все это соседи очень, с ними разговаривали.
Это очень точный вопрос, очень важный вопрос. Вот сейчас мне это понятно. Тогда было непонятно. Сейчас мне это понятно. Мне понятно то, что у человека все время теплится надежда. Теплится надежда,
что с ним не
что
случится.
Все пойдет. Да. И более того, вот эти ночные разговоры, когда мама помогала своей приятельнице-соседке зашивать в ее шубку, а это ведь был еще относительно теплый месяц, начало осени, в ее шубку, она была зубным врачом, вот эти вот диски, из которых коронки делаются, и она приговаривала, это вам очень пригодится, это вот вы потом сможете обменять это на какую-то еду. Все они были уверены, что их отправят то ли в Палестину, то ли куда-то их соберут, вывезут. Никто не верил. Никто из них не верил. Но мне не приходилось этого слышать. Ни наша старушка из нашей коммуналки, Ида Львовна, любимая такая, которая пирогами меня угощала. Ни вот эта вот мамина подруга. Ни лидер нашей компании на два класса старше меня. Я был четвероклассник, он был шестиклассник. Ее сын, с которым мы разбирали его библиотеку, и он что-то откладывал к себе в сумку, укладывал любимые книги, а мне передавал, а это ты можешь взять. Они все верили, надеялись в то, что они останутся живыми. Видимо, вот, видимо, это, может быть, кто-нибудь из них предчувствовал, но это одна из действительно самых страшных страниц, может быть, моей жизни, если я так скажу, то, наверное, я не согрешу против правды.
Потому
верили,
что...
надеялись.
Угу. А как вы думаете, почему так до сих пор боятся говорить про эту киевскую трагедию? То есть снято, конечно, рассказано, где-то написано, но скрывали очень долго эту правду, как будто геноцид устраивали не фашисты.
Ох, это вопрос трудный, потому что вот при советской власти это была почти запретная тема. И трагедия Бабьего Яра была развернута в сторону общей трагедии всех, то есть на равных, и все время перечислялось. Там были русские, украинцы, евреи, цыгане и так далее. Ну, потом, да, видимо, но это была, прежде всего, конечно, трагедия еврейского народа. Я думаю, что там подавляющее большинство было. И тот памятник, ведь Бабьего Яра сейчас в Киеве не существует. Это еще при советской власти его зарыли, сравняли с землей и поставили памятник там на этом месте. Памятник жертвам нацизма вообще. Вот, в то время, как, конечно же, это была из самых больших трагедий еврейского народа.
А мы будем продолжать этот разговор и уже подключим вас, уважаемые слушатели, к нам. И тут на пейджерах, вот, в общем, близкие темы к нашим с вами рассуждениям, не к празднику будет сказано. Вот не всегда, например, блокадники дружат с ветеранами войны, потому что ветераны не очень хотели бы, чтобы их блокадников приравнивали к ветеранам войны. Потому что дети войны им кажутся не столь
пострадавшими. Я понял. Я успею сказать два слова?
Два слова, да.
Я был только что в Киеве. В Киеве всех детей, переживших войну до 18 лет, приравняли к участникам войны. Они все имеют статус участника войны.
Мы поговорим об этом сразу после новостей на Радио Свобода.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире Радио Свобода в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль начал частичный вывод войск из Ливана. В общей сложности на юге страны находится до 30 тысяч израильских военнослужащих. Утром в рамках резолюции Совета Безопасности ООН вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой Хезболлах. За полчаса до прекращения огня израильские ВВС нанесли последние удары по предполагаемым объектам экстремистов. 6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское правительство. В республике Алтай утром потерпел аварию частный гидросамолет. Погибли пилот и два пассажира. Самолет упал в Телецкое озеро вблизи селения Артыбаш. Причины катастрофы пока неизвестны. В Кемеровской области на шахте Первомайская произошел внезапный выброс метана. Два горняка погибли, один ранен. Идут поиски еще одного шахтера, который по предварительной информации мог остаться в забое. Городской суд Петербурга возобновил рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в октябре 2004 года. По данным следствия, нападение было совершено на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются 17 молодых людей. В Соединенных Штатах и Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного. Самый высокий уровень был введен 10 августа после сообщения о подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. Главные подозреваемые – более 20 человек арестованы. В Кабуле при взрыве бомбы ранены 4 военнослужащих НАТО и 3 солдата правительственной армии. Взрывное устройство, находившееся на багажнике велосипеда, было приведено в действие, когда по дороге следовала воинская автоколонна. В Петербурге на внеочередном заседании Президиума Союза музеев России обсуждаются вопросы сохранности музейных фондов. Поводом для встречи стало хищение из Эрмитажа более 220 экспонатов. На волнах Радио Свободы вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. Все когда-то уходят в отпуск. Сегодня это программа «Смотрим телевизор». Предлагаем вам послушать запись передачи от 8 мая.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Сегодня у нас особенная программа. Мы еще успеем, наверное, сказать несколько слов о телевидении, о том, как оно показывает войну. Но, в общем, некоторый подход, в том числе в телевизионных программах, где пытались сказать, нужно ли переписывать историю или не нужно этого делать, меня несколько озадачило, поэтому я решила пригласить сегодня в студию человека, который войну пережил, но не как ветеран войны, а как мальчик-подросток, который видел ее страшную изнанку, оккупированный Киев и все, что вокруг этого происходило. Профессор кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Рудольф Андреевич Борецкий в нашей студии. И вас, уважаемые слушатели, я тоже пригласила поговорить и порассуждать о том, что вы помните, что рассказывали вам ваши близкие, как относиться к правде и лжи, и меняет ли страшная правда о войне суть Великой Победы, и нужно ли знать о войне больше, чем мы знаем о ней сейчас. Рудольф Андреевич Борецкий написал год назад книгу «Качели», она о непридуманном его детстве и о неизвестной оккупации. Сам Рудольф Андреевич и в предисловии говорит, что, собственно, и посвятил-то он его матери. И в книге эта женщина предстает совершенно потрясающей. И судьба такая, что сериал впору снимать. Но книга получилась не только о матери, во всяком случае, да?
Да, когда я садился писать, я не ожидал, что напишу книгу, никогда такого рода сочинениями не занимался, писал все больше книжки или научного, или научно-публицистического характера, а тут вот она как-то сама родилась, сама выпрыгнула, просто уже и сны снились. И вот как-то это надо было, куда-то это надо было вылить, надо было избавиться. И вот когда все-таки я сел за стол, я действительно хотел написать книгу о маме, потому что, ну, это правда, это был, ну, я не знаю даже, каким словом обозначить ее, это был человек удивительный, удивительной жизни, удивительной биографии. И то, что она в войну, в лишение, голодную вытянула не только меня, а еще и усыновила, удочерила двоих. Под конец войны нас было трое, и совершенно разрушенный после плена и двух концлагерей отец. Вот как она одна, эта маленькая женщина, вытащила нас и просто оставила при жизни. Это как это могло случиться? Вот мне хотелось это самому представить, работая над этой вот книгой. А получилось, в общем, и это, в этом помогли рецензенты, что вышло несколько рецензий в уважаемых мною изданиях, которые вот обозначили эту книгу как публикацию действительно о неизвестной войне, об этом забытом народе, вот этих оккупированных, среди которых
сколько, кстати, вы когда-нибудь знаете, ну, то есть я вот не помню просто цифры, их называли, наверное, сколько были на оккупированных территориях наших соотечественников?
Ну, сколько мне помнится, там речь идет о миллионах. Потому что в одном только Киеве было около 400 тысяч, чем более 300 тысяч человек.
И это получается, что эти вот как минимум 400 тысяч, как максимум, наверное, больше, за собой всю жизнь несли шлейф этих то ли полупредателей, то ли...
Да, это было отец мне как-то сказал, вот, ты увидишь, он то ли это предвидел, то ли что, я не знаю, скорее всего, предвидел, что это останется каким-то пятном. Ведь кто помнит, в анкетах, я даже сейчас очень хорошо помню, на третьей странице были две таких графы. В первой, значит, спрашивалось, были ли вы или ваши близкие родственники на временно оккупированной территории, где, когда, при каких обстоятельствах, что-то в этом духе. Значит, надо было... И оставлено место для более-менее такого пространного ответа. И вот надо было всегда это заполнять. И вторая графа следующая. Были ли вы или ваши близкие родственники в плену, концлагере и так далее? Где, когда, при каких обстоятельствах освободились? Вот тут, понимаете, ну, описывать вот эту трагедию отца мне было всегда очень трудно. Ну, как я мог рассказать о том, что уже отчаявшись, понимая, что каждое утро, когда они просыпались, а концлагерь их был в яме кирпичного завода, обнесенный сверху, откуда выбиралась, значит, вот для кирпича глина, сверху обнесенный колючей проволокой, и каждый день, находя рядом с собой мертвых сотоварищей, как он отважился, видимо, махнув рукой на все, потому что знаю, что умрет, на такой шаг, когда немцы поняли, что приближается весна, это вот 42-й год, что надо будет убирать урожай, они ведь не распускали колхозы, это целая история длинная и отдельная, вот они стали присылать старост деревень, которые ездили по концлагерям и собирали своих односельчан. И вот стоит такой староста со списками, начинает выкрикивать фамилии, там, Иваненко, Петров, там, кто-то выходит, а кого-то нет, значит, пропускают. И вот решил, значит, отец так, выйду, подожду пару секунд, если никто не двинется, пойду на всякий случай навстречу к этому старости. А уже бывали такие случаи, когда он отрицательно кивал головой, и стоящий рядом немец просто из парабеллума стрелял в голову тому, кто пытался обмануть. И вот, значит, назвал какую-то фамилию, отец посмотрел налево-направо, никого нет, а он был такой седобородый старик, 50-летний почти, и вот он двинулся вперед на негнущихся ногах, распухших, навстречу этому старости. И вот в глазах этого старости была его судьба. Он глядел на него, а тот на отца. И вот он шел на него и думает, то ли он кивнет головой вниз, то ли он отрицательно замахает головой, тогда смерть. Ну, может быть, это и лучше. Потом, не доходя нескольких шагов до него, тот староста сказал «вставай», то есть «становись рядом». И он подошел к нему и встал. И ему в деревне, так вот он освободился из этого концлагеря.
Ну
в
да, деревне
ему
об этом написать?
Дали бумажку, да, только на фамилию
или
не
другой.
То Петренко, не то кого-то, вот того, кто жил в этом... в этой деревне. Вот так он вышел. Ну, что я мог в эту графу написать?
Вот Светлана Ивановна нам пишет, моя тетя до войны жила в Минске. Поскольку Беларусь была оккупирована, тетя исчезла, объявилась через 40 лет после войны. Все думали, что она погибла, но она боялась сообщить о себе, чтобы не повредить своей сестре тем, что была в оккупации. Сообщила о себе, лишь выйдя на пенсию через 40 лет, когда увольнение и все остальное уже не грозило. Давайте послушаем наших слушателей. Георгий из Санкт-Петербурга. Вы в эфире, здравствуйте.
Я провел всю войну в Ленинграде. И на нашем Поварском переулке из 13 домов 4 были полностью разрушены. Потом немцы пленные восстановили, отстроили эти дома. Ну вот в чем дело. На наш маленький дворик попало в разное время две бомбы. Одна посередине двора, а другая рядом с нашей коммунальные квартиры буквально в 2 метрах. И обе не разорвались. Потом нам сообщили, что якобы обе бомбы были без запалов. 30 лет назад я разговаривал с группой ГДРовцев. Я тогда знал немецкий язык на 4 с минусом, как они сказали. Они мне подтвердили, что эти случаи действительно были. И даже были записочки какие-то, типа «Привет от немецких коммунистов». Это, скажите, действительно было или это все-таки политические какие-то дела? Спасибо.
Я попытаюсь ответить на этот вопрос немножко с другой стороны. Дело в том, что... У меня был родной дядька мой, родной брат отца, Павел Дионисович Борецкий. И он был инвалид, на фронт не взят, когда немцы пришли в Киев. Он с 2 своими сыновьями, по-моему, тогда было Игорю лет 12-13 и 14-15 Олегу, вышли на базар обменять какие-то вещи на картошку. И вот там они попали в облаву. Что такое облава, не надо объяснять. Рынок был оцеплен со всех сторон, и их просто вбросили в крытый фургон и вывезли в Германию. И вот они попали в вот этот знаменитый лагерь Дора, где были подземные заводы, которые производили ракеты конструкции Вернера фон Брауна «Фау-2». Дядька был впоследствии повешен, и там есть неподалеку мемориальная доска, где среди там десятка, полтора или два даже расстрелянных и повешенных есть его фамилия. А мальчишки вернулись домой. Так вот, они рассказывали о том, что действительно, когда они собирали эти ракеты, они действительно делали их умышленно с браком, чтобы они не взорвались, чтобы они не долетели. Думаю, что это же происходило и на других заводах.
Николай из Московской области, вы в эфире, здравствуйте.
Я сначала хочу поздравить участников войны и тружников тыла с наступающим праздником.
Да, и мы их поздравляем. Этим закончим программу, конечно.
У нас в семье по материнской линии воевали в основном все на флоте. Значит, 2 были подводников у матери, братья, и 2 служили на эсминцах, на Черноморских и Балтийских флотах. Имеет очень орденов и медалей, очень много. По отцовской линии его дед имел 3 георгиевских креста. 4-й, 3-й и 2-й степени. Тоже был участником войны. И был разведчиком, получил 2 ордена славы, 3 за отвагу и тоже там ордена. И очень еще много воевало тоже в нашей семье участников войны, да? А теперь хочу обратиться к Путину, к правительству и Государственной Думе. Почему незаслуженно обидели тружеников тыла? Они получают очень маленькую пенсию.
Я благодарю вас, Николай. Это правда, вот лишний раз подтверждает, что нет рассказа наших слушателей и то, что вы пишете на пейджер, нет в стране семьи, которая бы не испытала, не помнила, не знала о том, что либо кто-то воевал, либо был повешен, либо сидел. То есть драмы, трагедии, безусловно, накрыли до 3-го поколения. И именно поэтому этот праздник так велик, кто бы что об этом ни говорил. Нина Павловна из Московской области.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Я
да, здравствуйте.
Да. Мне 80 лет. 15 лет я была на Кубани. Это моя родина. 42-го года, в августе месяце, 10 августа, нас оккупировали на 6 месяцев. Это была военная полоса. Наши отошли в горы подкрепляться. Но что хочу сказать, 9 суток наши отступали. Пехота одна дорога, техника, и 3-я дорога, еврейская дорога. На телегах ехали. А там переправ было сколько? Дон, Лаба, Кубань. И через переправу пропускали вначале эвакуированных, потом технику и пехота. Сколько пропало, потонуло солдат и попало в плен. И вот минутку, эти 9 суток мы их отпаивали. Температура была 45-50 градусов. Просили пить. Мы носили, живущие над дорогой, носили воду с колодца им пить. Гимнастерки их были белые в соли. Соли, это было что-то страшное.
Спасибо, Нина Павловна, да, вам за ваше свидетельство, потому что, конечно, мы не можем очень много желающих сказать о том, что пережили и помнят. Вот Анатолий, например, пишет нам, что ему было 3 года, когда семью эвакуировали из Киева. Мы могли бы взять с собой многих родственников евреев, но они отказывались, мотивировали тем, что немцы – европейский культурный народ, не то что наши варвары. В Бабий Яр пошли десятки тысяч евреев. И это было, что
это
и подтвердили
в книге,
да. Да. Николай вот нам пишет. Наша гнилая интеллигенция постоянно ноет, как ей тяжело жилось во время войны. Но забывает, что миллионы солдат защищали их, а коммунистическая партия заботилась, чтобы народу жилось легче. Нет, Николай, никто не ноет. Мы просто говорим о том, как соизмерять эту цену победы. Вот про блокадников, конечно, многие вспоминают из Петербурга. А Анастасия Назарова спрашивает. Рассказывала мама, в блокаду было много мародеров, скупщиков, драгоценностей и всякой швали. Сейчас их, наверное, тоже называют ветеранами по тогдашней прописке. Очень тонкая тема и тонкие вопросы. Я хотела к ней вернуться. Недавно по СТС показали замечательный фильм документальный производства BBC об истории нацизма. И одна из серий была посвящена тому, что пропагандистская репрессивная машина не была бы так успешна, если бы, дорогие граждане, не доносили, не были мародерами, не решали бы свои квартирные вопросы и просто житейские вопросы за счет тех, кого можно было вот сдать. И в этом кадре миленькая пожилая фрау в таких букальках, ныне живущая, это прошлый год, когда ей показывают бумагу с подписью, когда она вот подписала ее, да, она написала на свою соседку, обвинив в том, что к ней ходили подозрительные дамы, судя по всему, еврейки. А соседка погибла в концлагере, конечно. И милая фрау живет и сегодня, видимо, не очень раскаивается, потому что в камеру говорит, ну, так получилось, я была молода. Вполне возможно, что ведь Рудольф Андреевич и в Киеве доживает свой век, и мародеры еврейских квартир, ну, может, уже не сами мародеры, но как-то там... И то самое дворницкое семейство, которое вы описываете, которое выискивало неблагонадежных в вашем доме.
Вот тут маленькая поправка. Да. Вот этот как раз, который сын дворнички, пьяница, который, так сказать, самоназвался комендантом дома, он в конце концов повесился на черном ходу.
Угу. Он повесился. Ну, а вот, может быть, я просто к чему? Тоже, так же, как и вы, взяв эту ноту, может быть, не оценивать и не осуждать, не дай бог это кому-нибудь пережить и вообще соизмерять свое человеческое с тем, что там было. Но, может быть, эти вообще все неприятные знания о человеческом дне действительно ничего не добавляют к сути и пониманию победы? Может, про это лучше не знать, и бог бы с ним.
Да нет, мне кажется, что лучше знать, потому что человека надо знать, потому что на глазах а ведь люди менялись, вот даже на наших детских глазках, в общем, 11-летних ребят, когда пришли немцы, произошло удивительное расслоение. Ведь я сам видел из своего окна и из балкона соседки, который нависал над центральной улицей города, над улицей Ленина, видел, как толпа полупьяных женщин, девиц, а рядом с нами грабили подвалы винные фирмы «Арарат», из которых ведрами носили вина. Так вот, они встречали немецких солдат с какими-то сорванными на клумбе цветочками и с чайником вина, с кружкой, которым пытались напоить этих, честно говоря, испуганных мальчишек. Солдат, ну там 20-летних, отнюдь не зверского вида, потому что были среди них и звери, и мы их видели, и сами испытали на них, но были обыкновенные, ну, обыкновенные ребята, мобилизованные в армию. Мы тогда их так не воспринимали, конечно, а вот сейчас начинаешь думать совершенно, ну, то есть не начинаешь сейчас, а завершаешь думать об этой истории, о том, что в каждом народе есть разные, и всегда человек интересен, потому что я помню, как группка эсэсовцев, эти черные эсэс, Шварцекор, как называли немцы, это страшнее не придумаешь. Это моторизованные эсэсовские части ворвались в нашу Холупку. Нас выгнали ведь из Киева, я говорил об этом. запретной зоны. И вот их было, по-моему, трое. И один из них ночью, мама там, один уснул, второй там чем-то занимался, каким-то чисткой оружия, а третий на кухне просто расплакался. Я это видел своими глазами. Он целовал маме руки и рыдал. Черный эсэсовец.
И ваша мама, которой не за что было, в общем, любить советскую власть, она вот, судя по книге, о том, что вы там рассказываете, тем не менее, не желала их победы, видя все, что там происходило. Никогда. Да. А, и вот по-разному, разумеется, можно относиться к людям, которые, наверное, тоже по-разному желали свободы собственной родины. Я это, собственно, к чему? Вот президент Ющенко выразил надежду, что Рада скоро примет закон, который должен признать бандеровцев, украинская повстанческая армия, да, ветеранами Великой Отечественной войны. И президент Ющенко считает, что ветераны УПА и советской армии должны примириться. Вы вот как к этому относитесь? Это тоже та самая тема некой сдержанности, толерантности, что, пожалуй, надо... чтобы так и было, потому что вот люди, может быть, заблуждались.
Возможно, кто-то плохо про меня подумает. Я не могу. Мои воспоминания детские не позволяют мне вот поставить знак равенства между этими людьми. Ну, маленький только штришок. Когда же гнали вот эту вот огромную толпу евреев к Бабьему Яру, то в оцеплении стояли не немцы, в оцеплении стояли полицаи вот этих черных серых шинелях. Правда, и среди полицаев, вот наши соседи, бывают разные люди, наша соседка Ида Львовна шла, рядом катили на телеге парализованного мужа, а за руку она вела внучку свою, родители которой были на фронте, полуеврейку, отец-сын Иды Львовны, а мать украинская девушка из деревни Оксана. И вот этот маленький ребеночек, ей, по-моему, было около 6 лет или лет 5, когда она поняла, Ида Львовна, видимо, поняла, что их на заклание ведут куда-то, уже какие-то крики раздавались в этой толпе, она с мольбой посмотрела на полицейского, он ей делал знак головой, и она толкнула эту девочку между стоявшими полицейскими, и они сомкнули ряд, и никак не отреагировали на это. А там за спиной их бежала нянька, которая подхватила эту девчонку, и она выжила. И когда вернулся полковник Бродский, начальник госпиталя, он получил вот эту маленькую крестьянку, которая предала. Разные люди были среди них, безусловно. Но в целом это были, конечно, люди либо слабые, но чаще всего это были подонки. Ну, я стоял в воротах, там что-то игрался, проходят 2 полицейских мимо меня, и один из них, это после Бабьего Яра был на следующий день, один наклоняется надо мной и говорит: «Хлопчик, а ты часом не жиденя? Ты случайно не еврейчик?» Я на него посмотрел, говорю: «Нет». А второй его: «Да нет, он говорит, жиденя». А второй говорит: «Да пошли, Петро, у нас дела там какие-то». И я вот прибежал домой, и маме рассказал эту историю, после чего она меня не выпускала на улицу. Ну, разное бывало, конечно. Нет, не могу, не могу.
Ольга Максимовна из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я могу полностью подтвердить то, что сказал ваш гость, поскольку я родилась в 31-м году и до 42-го года была в Харькове, на своей родине. И этот аналогичный Бабьему Яру...
Свой Яр.
Свой Яр за тракторным заводом рвы, заполненные расстрелянными евреями. И также соседка у нас была после перелома этой шейки бедра, 80-летняя старушка, которую 60-летняя дочь как-то тащила на себе. Второй вопрос. Я очень коротко, и время, и все. У меня сестра 10 лет отучилась в школе до войны, была без единой четверки. Поступила в университет, и во время учебы Не было у нее ни единой четверки в университете. Она была первой претенденткой на сталинскую стипендию. Но поскольку мы были в оккупации, то ей поставили тройку по политэкономии или что-то вот такой предмет был. Преподаватели перед нею все три года последующие извинялись, ей не дали сталинскую стипендию. Ее не выпустили из Украины при распределении. Это о...
Об оккупированных территориях. Я благодарю вас, Ольга Максимовна.
Еще я хотела одну минутку.
Нет,
сказать.
Уже, к сожалению, у нас уже нет времени. Мы заканчиваем, очень. Да. И, Рудольф Андреевич, наверное, последние слова, я не знаю, о тех, кого нет, о тех, кто остался. Минута.
А о телевидении не успели поговорить, к сожалению. Да. Ну что, какие могут быть слова здесь? Светлая память тем, кто был рядом и был честен. Никогда их не забуду. Я не рассказал одну из самых главных моих историй с моим одним другом. Ну, это, если кто захочет прочитать, может быть, прочтет. А нам всем жить просто и делать выводы из того, что было.
С праздником вас! И... Память все светлая всем тем, кто не дожил, кого вы вспоминаете, и давайте помнить. Это была программа «Смотрим телевизор», хотя не касалась сегодня телевидения. Смотрите его программы о сложных моментах и эпизодах войны, к сожалению, в эти дни будут показаны после 0 часов. Я с вами прощаюсь, это была Анна Качкаева, до свидания.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130, 15 205, 17 730.